Евгений, начнем, наверное, с актуального для нас, поскольку мы об этом узнали сегодня, о том, что московский офис Amnesty International опечатан. Что там происходит, в принципе, если вам известно, сейчас с этим?
Ну, что происходит вообще в стране? В нашей стране де-факто, по факту, Конституция уже, конечно, растоптана и не действует. Вот сколько статей в Конституциях можно перечислять, изучать и удивляться тому, как последовательно, как точно по формулировке над ними издеваются в последние годы. И, естественно, сегодняшняя путинская Россия заявляет всему миру, что мы плевали на ваши общепринятые нормы, на нормы общемировые, общеевропейские. И в том числе вот эта ситуация с Amnesty – это лишь маленькая часть, маленькое звено в огромной этой вполне логичной цепи.
Для этого российской власти нынешней не нужны формальные причины? То есть эти вещи, которые происходят, вот у нас в Киеве, может быть, это впечатление не совсем правильное, но мы логики не можем заметить, кроме вот этой вот логики неконституционной и не имеющей отношения к праву, о которой
логика,
вы говорите.
Я объясняю, логика одна, логика как во дворе. Правительство России показывает, вот мы здесь можем все. Нам никто ничего не может сказать. Ни остаточное, ну, оно и было, в общем, зародыше, но ни оставшееся недобитое гражданское общество, да, ни мировое сообщество, нам никто ничего не может сказать. Мы будем делать, что хотим. Захотели там что-то присоединить – присоединили. Захотели там устроить что-то на Донбассе – устроили. Захотели там кого-то посадить – посадили и так далее. Кто-то что-то вякнул из международных организаций, да, заметил что-то про гадости с Дадиным, вот, допустим, вам в Amnesty заметили. Все это, значит, враги, их опечатаем и так далее. Кто не с нами, тот против нас. Друзьям все, врагам закон. Причем, что такое закон? Абсолютно можно, так сказать, извратить все, что угодно. Можно выдать любой термин за абсолютно другой термин при наличии сервильных подконтрольных средств массовой информации и отсутствии свободного суда и гражданского общества.
Гадости, как вы говорите, с Дадиным заметили Amnesty, но это замечает международное сообщество и те, кто получают информацию из других, может быть, источников. Общество, по большому счету, не замечает этих вещей или как-то оно реагирует не так, как мы себе представляем?
Надо понять вообще, что происходит в последние годы. Я уже несколько раз объяснял это на Радио Свобода и в своих интервью в интернете. Есть такой, очень рекомендую, канал в Ютьюбе, канал «Здравого смысла». Там масса моих подробнейших интервью и научных выкладок, почему так произошло в России, почему произошел конфликт, как он развивался, кем режиссирован, вообще, почему Путин пришел к власти. Вот это все нужно объяснять на самом деле очень глубоко, не журналистски, не политологически, а именно исторически и социологически. И вот я очень рекомендую после вот этого моего интервью, чтобы ваши, так сказать, слушатели не поленились и посмотрели всю эту подноготную в моих лекциях и выступлениях вот канал «Здравого смысла». Если в двух словах, правительство России и Путин, оказавшись в ситуации, когда вот они взяли власть, но им ее нельзя выпускать, потому что как только они выпустят власть, они прекрасно понимают, чем для них это печальнейшим образом закончится. Чтобы удержать власть в номинально и вообще по конституции в демократической стране, нужно полностью контролировать СМИ, что не есть законно. Нужно полностью контролировать суд. Понимаете тоже, что это, чем это является. Нужно отвлечь население и интеллектуальную, и основную часть от реальных проблем экономических, культурных, атмосферных в стране. Чтобы отвлечь основную часть населения от реальных проблем, нужно найти врага. Враг, как всегда бывает в истории, этим пользовался Сталин, этим пользовался Гитлер, этим пользовался Николай II, ищется двух типов. Враг, значит, изобретается в двух типах. Это зарубежный и внутренний. Внутренний, значит, вот решили, так, давайте-ка мы придумаем. Есть некая пятая колонна, это образованные там интеллектуалы, это так называемый креативный класс, не люблю это слово, но вот, тем не менее, либералы, которые переиначиваются в другое похабное слово. Вот здесь развяжем такую холодную гражданскую войну ненависти, да, чтобы отвлечь население. А с другой стороны, имитации внешней политики, имитации врага вовне. Ну, понятное дело, кто хорошо живет, кто, так сказать, вот Америка, значит, во всем виновата, Обама во всем виноват и так далее. Забывают, что Америка ни одного дня своей истории никогда не воевала с Россией, забывают, что Америка 5 раз спасала Россию от голода, причем если в 90-е годы мы должны обязаны помнить это лично, как присылали гуманитарную помощь слишком добрые и глупые американцы, да, вот откормили на свою голову, то ленд-лиз, да, война, если бы не было ленд-лиза, я как историк могу сказать, что большие сомнения в том, что СССР выстоял бы, да, потому что была чудовищная ситуация. В 22-23 годах США спасли советскую Россию, значит, от голода, и почти 15 миллионов людей спасли от голода, и даже представитель ЦИК Калинин в газете «Известия» официально, это все есть, можете набрать в интернете, Калинин, «Известия», там, 23-й год, по-моему, июньский какой-то номер, все есть, наберите, как он благодарит правительство США за то, что спасли много миллионов, значит, наших сограждан. Это историческая колоссальная заслуга, которая преступным образом забыта нашим населением и нашей властью. Это скотская неблагодарность, историческая неблагодарность, которую, конечно, история не прощает. Я подчеркну, что ведь тогда еще США помогали, причем помогали, часть денег выделил Конгресс, а часть денег собирало само население США. То есть простые люди помогали другим простым людям. Представляете, насколько добрые американцы. И вот их называют врагами и так далее. Вот какая мерзость, понимаете, до чего довели. И одновременно твердят про духовность. Вот какие мы духовные, при этом, значит, и ненависть, и зависть, и все прочее. И так далее. То есть вот антиамериканизм, это очень легко воспользоваться. И в данном случае риторика антиукраинская, страшная, позорная, тоже изобретенная, потому что она нацелена не столько вовне, сколько внутри. Вот нужно показать, что есть какие-то там бандеровцы. Это ежедневная песня, заезженная пластинка на всех каналах, что бандеровцы наступают на тот большак на перекресток. Это очень забавно все. Я на ток-шоу говорю, ну, слушайте, ну, набрали 1.5% на выборах, значит, ультраправые в Раду. Тут же ведущий говорит, ну, вот сейчас есть опасность, что они захватят полностью всю власть. Я говорю, ну, если было 1.5. Они как зомби-роботы продолжают. Потому что им главное не услышать аргументы, им главное выполнить заказ сверху, чтобы отвлечь население. Причем ведь населению тоже наплевать абсолютно на бандеровцев. Им главное, что вот где-то есть враги и где-то живут хуже. Это для ущербных очень важно.
Евгений, но это все понимаете вы и не понимают многие люди. Но ущербное – это хорошее объяснение. Оно на самом деле действительно объясняет многое. Но почему нет желания посмотреть глубже?
Вот этот вопрос даже не касается путинской России, России вообще, Украины, Европы. Здесь надо обратиться к тому, что такое хомо, человек, антропос, понять, что это за существо, у которого очень ленивые мозги. И вот те, кого мы называем мыслящими, а уж тем более гениями, это гении, это единицы мыслящие, это даже, я вас удивлю, и пусть меня не обижаются многие ваши слушатели, это даже не миллионы, не десятки тысяч, не тысячи, а сотни по-настоящему мыслящих, потому что это надо, во-первых, иметь замечательный препарат мозговой сам по себе с хорошим морфологическим строением, а это уже дальше считайте нейрофизиологов и профессор Савельева, например. Во-вторых, нужно его развивать и трудиться, совершенствовать. И вот это сочетание, оно проявляется крайне редко. Поэтому в целом население Земли не очень умное, и все войны, мракобесие, значит, дурная религиозность, лишние революции, Донбассы, Уганды, Луганды и все прочее, вот, или, как сказал Лавров, Лаосская, да, республика, вот, это все в колоссальном количестве проявляется, и вся история человечества – это история глупости антропоса, понимаете? И умность – это только ум, это исключение. А тем более в ситуации в нашей, да, когда действительно провинциальная страна по отношению к Европе, потому что мы европейская, но провинциальная страна, действительно крепостное право плюс сталинизм с ГУЛАГом, с репрессиями. 70 лет не могли ничего читать, цензура. 10 лет в нищете получили свободу. Опять потом получили, значит, КГБшников. Соответственно, не очень образованное население сейчас еще сводится с ума зомбированием через зомбоящик. Да, что вы хотите? О каком мышлении вы можете подумать? Мышления не будет. Мышление, значит, такое примитивное животное мышление начнется, когда начнется голод. Но опять-таки это будет не от интеллекта и не с интеллектуальными выводами, а просто с очень, знаете, такими конкретно съестными. И тогда они могут признать, что да, там их где-то обманули, в чем-то, так сказать, правители ошибались, они не признают, что они сами были неправы никогда, они также будут ненавидеть образованных и либералов, и там американцев, и так далее, но они позволят им дать гуманитарную помощь, они позволят провести минимальные какие-то реформы и все прочее. Не поумневят, а позволят что-то сделать.
Если возвратиться к реальным механизмам, что можно сейчас сделать с ситуацией с правами человека в России? Есть независимый совет по правам человека, членом которого
можно добить, сразу да. Я вам могу сказать, можно добить, что и происходит, и будет делаться. Он будет добиваться. До уничтожаться.
Да, но с другой стороны, мы пытаемся искать какие-то пути, и этих путей вы не видите при этой власти.
Видите, вот вы там, где хунта, бандеровцы, хотя как хунта у вас конфетный буржуа во главе, значит, а у нас офицер КГБ, где хунта, да, любопытно.
Это да.
А вот вы эти пути ищете, а у нас никто не ищет. У нас есть путь. Путь обозначен, линия партии обозначена, да, и никто ничего не ищет. А кто ищет, значит, на того спокойно можно накинуть сети и наручники. Поэтому не будем здесь наивными и не обольщаемся. Я вам хочу сказать, что готовьтесь к тому, что это будет достаточно тяжкая и затяжная история. Потому что это проблема ведь не только России, это проблема и окружающих стран тоже. К сожалению,
да,
как вы в курсе.
Да, мы в курсе, действительно, мы это понимаем, это понимает экспертная среда. У меня вопрос немножечко такого личного характера. Когда вот мы тут в Киеве смотрим, в общем-то, тот эпизод, который вы даже сейчас процитировали в этом разговоре, когда вы говорите это, вы говорите, для какой-то малой части, может быть, людей, мыслящих по-другому, или это больше для себя? Или есть все-таки последователи?
Да, Бродский сказал, по-моему, замечательную формулу. Человечество спасти невозможно, но отдельного человека можно. Поэтому я это говорю, во-первых, да, для себя, потому что я не могу врать, я не могу подстраиваться под линии негодяев. И я это делаю для собственного достоинства и самочувствия. Это нервы, это бедное состояние, потому что не дают работать, зарабатывать и так далее, но вот я это терплю. С другой стороны, я знаю, что вот из 100% посмотревших, да, там будет огромный процент быдла, огромный процент злющих негодяев, будет маленький процент тех, кто, что-то покажется странным, и этот процент зайдет в интернет. Еще меньше процент в этом интернете найдет мои лекции и крупные интервью долгие, и еще меньше процент, услышав, поймет, о чем я говорю. И дальше я знаю конкретные примеры, и их много, но их много, так сказать, не в плане страны что-то может поменяться, а много в плане личностном. Да? Это много людей, которые действительно были спасены мною лично из лап лжи. Вот это моя заслуга, и в этом, я считаю, моя задача сейчас.
И это, кстати, вот те реальные механизмы, которые на самом деле, мне кажется, очень важны для какой-то части, хотя бы для малой части общества, потому что все-таки можно говорить о единичных случаях каких-то. Или это все оптимизм неоправданный совершенно?
Не совсем корректно сформулировано, но оптимизма, я вам как ученый могу сказать, да, быть не должно никакого. Всегда нужен здоровый, умный, спокойный, не депрессивный, но пессимизм. Да? Это называется реализм. С другой стороны, если мы говорим про надежду, вот надежда должна все-таки жить, потому что она медицински нужна. Понимаете? Состояние медицинского, психологического. И многие мне пишут после эфиров именно о том, что я даю надежду, что не все потеряно, не все сдались и так далее. Вот это очень важно. И, кстати, это важно не только у нас, где кошмар, но и у вас, где другого свойства кошмар, но тоже масса проблем, нельзя опускать руки. Я знаю, что кто-то опускает руки из-за затягивания реформ, из-за огромного количества ваших совков и вышивательников, и проблем коррупции, что опять те же самые собрались и коррупционируют. Это все естественно, и это будет, но сквозь это вы получили все равно шанс вариантов. Вот что самое важное получила Украина после Майдана и всех дел, это вариативность. У нас сейчас вариантов нет. А у вас все-таки есть. И это великое историческое, значит, великий исторический шаг вперед для Украины.
Ну, мы тоже это так рассматриваем, по крайней мере, пытаемся. У меня еще такой вопрос. Почему российский либерализм, или, как нам кажется, он такой довольно беззубый, если можно употребить это слово?
Ну, во-первых, он изначально был не очень зубастый, зубки не выросли, а вот те, что начали проклевываться, их уже выбили. То есть вот он изначально был очень слабенький, был такой котенок на одной ножке, остальные еще как-то непонятно где что. И потом пришел, значит, реальный человек с улицы, с определенным прошлым, привел своих ребят и доломал, да выбил. И этот, значит, котенок лежит, плюс очень глупый, потому что страшно глупый котенок. Он масс всего не понимает, он не понимает вообще, куда попал, где живет, по каким правилам. Он не понимает, что, значит, добро должно быть только с хорошими такими вставными хотя бы челюстями волка. То есть котенок обязан купить на челюсти волка, вставить их, использовать, а дальше мяукать, что он хочет. Он делает массу исторических глупостей. Допустим, он умудрился, многие либералы умудрились поддержать оккупацию Европы террористами-дикарями. Понимаете, о ком я говорю, из какой религиозной террористической идеологии. Это колоссальная ошибка, и в этом мое главное расхождение с многими коллегами-либералами, потому что в данном случае я единственный, кто выступаю серьезно так против, и даю интервью, и они переведены на английский, и объясняю западным тоже левакам, что они делают историческую ошибку. То есть я либерал не в сегодняшнем понимании, когда либералы стали во многом леваками, да, и это обманчивый термин. А я либерал в изначальном смысле, как этот термин появился в начале 19 века во Франции. То есть, что такое либерал? Это за свободную рыночную экономику и за свободу индивида от государства, церкви и религиозного бреда. Все. Там нету речи о том, чтобы взять врагов, дикарей с террористической идеологией, подселить к себе, кормить их, и они бы тебя взрывали. Вот этого там нет точно. Понимаете? Это большое мое отличие. И вам в Украине нужно понять, что да, только в Европу, только на Запад идти, но вы должны учитывать ошибки Европы последнего времени и не принимать вот этого нюанса, о котором мы впрямую не говорим. При этом вы должны стать Европой середины, скажем так, вот с начала 19-го, потом середины 20 века. То есть капитализм и свобода личности. Вот самое важное.
Как вам каждый день просыпаться утром в стране с абсурдом по многому, даже на улицах, и вот восприятие?
Абсурдно просыпаюсь. Абсурдно, понимаете? Вот и просыпаюсь абсурдно. Но, что ж поделать, надо все равно радоваться жизни. Очень совершенно неправильно подать в пессимизм и депрессию. Вот это я повторяю. Неправильно. Слушайте музыку, опять-таки, смотрите в интернете, в YouTube. У меня огромное количество передач. Я успел снять про великих режиссеров, актеров, певцов. Я и сам пою, и это его как-то отвлекает. Старайтесь найти в себе энергию вот на все это. Вообще искусство, оно дает настоящий уровень жизни.